Читаем из первой книги Царств, выборочно из первой главы и часть стихов из второй главы этой поучительной книги. Итак, первая глава с первого стиха, первая книга Царств. «Был один человек из Рамафаим Цафима с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сына Ярахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него было две жены. Имя одной Анна, а имя другой – Финанна. У Финанны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там был Илий и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финанне, жене своей, и всем сыновьям ее, и дочерям ее части – Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана муж ее: «Анна, что ты плачешь? Почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души своей, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. Через несколько времени зачала Анна, родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она: «От Господа я испросила его». И пошел муж ее Елкана и все семейство его совершать годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему: «Когда младенец отнет будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». И сказал Елкана муж ей: «Делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца и 1 ефа муки и мех, вина, и пришла в дом Господа в Силом. Отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привели отрока к Илию, и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя! Господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. А 7 дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». И поклонилась там Господу. И вторая глава. «И молилась Анна и говорила: возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. И благословил Илий Елкану и жену его, и сказал: да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они вместе в место свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа. Аминь. Братья и сестры, очень жалко, что вы не носите с собой Священное Писание. Отчасти, может, вы скажете, что это тяжело, надо идти пешком от метро, но у кого есть автомобиль, я думаю, не проблема брать с собой Священное Писание. И когда проповедующие говорят из этой святой книги, то очень важно вникать в эти размышления, понимая, о чем Дух Божий говорит нам сегодня через проповедующего. Эти слова из прочитанной книги «Царств», да и сама Библия, которую писали мужи, водимые Духом Святым, мы говорим, что это Слово Божие. Мы читаем об этом. Петр подчеркивает и говорит, что именно Библия писалась мужами Божьими, водимые Духом Божиим. Мы исповедуем и верим, что Священное Писание, Библия, Ветхий и Новый Завет – это Слово Господне. Библия говорит нам о Боге, о Его природе, о Его святости, о Его принципах. Но и Библия одновременно говорит о той откровенной жизни нашей. Она описывает о нас, жизнь нас, людей, как с хорошей, так и с плохой стороны. И описывая те или другие события в жизни отдельного человека или целого народа, мы находим, что Бог вникает во все наши дела. То есть Он знает все наши помыслы, все наши намерения, вникает. И вот псалмопевец Давид в 32-м псалме очень ясно подчеркивает эту истину, говоря следующими словами с 12 стиха. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила, не надежен конь для спасения, не избавит великую силою своею. Вот око Господне над боящимся Его и уповающими на милость Его». То есть Писание говорит, что да, мы строим какие-то планы, намерения, как мы уже слышали, уже планируем нечто, но не всегда сбывается то, что мы мыслим и о чем даже мечтаем. Поэтому Писание говорит, что мы должны мечтать скромно по мере веры. И вот Господь положил на сердце автору этой книги, первой книги Царства, писать эту удивительную последовательность подъема, падения народа Божия, откровенно указывая на то, что Бог исправляет наши ошибки, наказывая за нас за грехи наши, лишая благословения и вместе с тем ища и употребляя тех, чье сердце вполне предано Ему, о чем мы уже слышали от предыдущего брата. Я подчеркиваю эти мысли словами Священного Писания из второй книги Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». То есть Бог не поддерживает нас, когда мы не преданы Ему, когда мы идем вразрез с истиной, вразрез с нравственностью, идем путем безнравственности или греха, Бог не на нашей стороне. И когда люди говорят, ну почему вот Бог не остановил то или другое, то нужно понять, почему и для чего. И мы можем увидеть эту параллель благословения Божия и наказания Божия. И вот в этой удивительной жизненной истории Анна открывается нам человеком, который под натиском насмешек, унижений находит в себе силы обратиться к Богу с полным доверием. Я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль. Под натиском насмешек, унижений, оскорблений она находит в себе силы обратиться к Богу с полным доверием. Мы часто с вами ссылаемся на обстоятельства нашей жизни, но ведь так складывается наша жизнь, что она на самом деле состоит часто из обстоятельств. И вот эти обстоятельства, они именно-то открывают наше подлинное христианство. И вот мы здесь читаем в 6 стихе следующие слова. «Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела». Удивительно, что вот слово «огорчала» буквально означает «кричала», «гремела», то есть публично унижало. Представить себе эту картину, ну, непросто. Раз в год приходить на святое место для поклонения Богу и вместе с тем слышать свой адрес вот эти упреки. А что, не дал тебе Бог детей? Ну что, ты молишься? Ну и что? Что из этого? Можно так, вы знаете, перефразировать вот эту мысль «огорчало». То есть кричала, возможно, это было публично. И удивительно одна деталь. Это происходило именно тогда, когда они приносили жертву. Вы знаете, мы иногда идем в Дом Божий с каким-то особенным трепетом, с какой-то вот такой внутренним желанием встретиться с Господом, и вдруг на пути ли, даже в Доме Божьем, кто-то подходит и говорит: слушай, ты не на свое место сел. Бывает? Бывает. Это очень сильное искушение для человека, имеющего скорбь. И кто знает, кроме Бога, с каким сердцем мы идем в Дом Божий. И вот эта ежегодная обстановка, она и вызвала к особой молитве. Именно к особой молитве душу Анну, сердце ее. И мы читаем здесь: «И встала Анна после того, когда они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души своей, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет Господу, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Эта молитва очень, братья и сестры, поучительна для нас. Можно сказать: да, тот, который не давал детей, разве он силен не дать? Да тот, который молчал до сих пор, разве он не силен ответить? И вот она здесь, знаете, приводит этот момент внутреннего состояния: если ты презришь, если вспомнишь, если не забудешь и дашь рабе твоей дитя мужеского пола. Разве Бог не знает? Знает. Знает, но иногда обстоятельства, в которых мы находимся, они как бы, знаете, заслоняют вот эту благодать Божию. Ее молитва — это молитва, прежде всего, покорности. То есть она смиряется в своем положении, с одной стороны, а с другой стороны, она именно одновременно как-то дерзает просить. То есть она плакала, да, и вместе с тем, горько сказано, даже плакала, и дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твое дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Какая внутренняя печаль, и вместе с тем какое дерзновение. Она всем сердцем поняла, что для Бога нет ничего невозможного. Нет ничего невозможного. Невозможного. Она, подобно молитве Давида, раскрывает свое сердце и чем оно наполнено. И оно было наполнено вот этой горечью, вот этими насмешками. И вместе с тем это все побудило ее к великому дерзновению. И вот псалмопевец Давид нечто подобное выражает в 24-м псалме следующими словами свою печаль пред Богом, с 18 стиха, Псалом 24. «Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютую ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою, избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю, непорочность и правота, да охраняют меня, ибо я на тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его». То есть внутренняя печаль – это не только печаль Анны, Давида, но она ведь сопровождает и нас в жизни. И печали бывают различного характера. Но вот это вот подобие или уподобление вот этой покорности Анны должно послужить сегодня для нас неким, знаете, дерзновением пересмотра нашей молитвы к Богу, наших молитв к Богу. Но хотелось бы посмотреть немного и на Финанну, очень кратко и сказать. Мы видим, что бывает так, то есть когда мы смотрим на нее поступок, что наше стремление к счастью земному превозмогает наше стремление к святости. Да, мы приходим в Дом Божий, но о чем мы молимся Богу? О чем мы вопием к Богу? О нашем стремлении и устройстве земной жизни? Или все-таки мы, знаете, превозмогаем вот себя вот в этой горечи и стремимся уподобиться вот тому образу, о котором поем, о котором проповедуем, образу нашего Господа Иисуса Христа? Да, она посещала храм Финана, приносила жертвы, молилась, но это было формально. Мы можем много, скажем, молиться, но не верить. Мы можем много молиться и одновременно роптать. Но у Анны это была особая молитва. Это была молитва ее души, молитва обета, это была осмысленная молитва. Как мы иногда, может, говорим, это была выстраданная молитва. Давайте еще раз прочитаем эти слова, очень глубоко здесь отражены. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твои, вспомнишь обо мне, не забудешь рабы твои, дашь рабе твои дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритвы не коснется головы его». Отдам Господу. Братья и сестры, мы очень дорожим нашими детьми, чтобы отдать их Господу. Поэтому, возможно, они еще далеки от Него. Возможно, я не утверждаю, нет, нет. Это не всегда совпадает с нашими надеждами, к сожалению. Мы хотим дать им хорошее образование. Мы хотим, чтобы они имели хорошего спутника или спутницу жизни. Мы хотим, чтобы они были счастливы на этой земле. Но Анна поняла нечто другое. Она поняла, что ожидает от нее Господь. Обратим еще раз этот взор на 11 стих. «Отдам его Господу на все дни жизни его». Что значит «отдать Господу»? Ведь никто не знал, сколько будет этих дней. История государства российского повествует нам об особых событиях, когда декабристы восстали в свое время на царя-батюшку. И вот как-то ходило одно время такое письмо матери декабриста Рылеева, которая была христианкой, которая молилась Богу, и когда у нее родился сын, она так нежно лелеяла его, так любила, и вдруг он заболел. Заболел смертельной болезнью, и как мать она вопияла к Богу и говорила, «Господи, исцели сына моего». И вот она видит сон. И во сне как бы жизнь ее малыша и конец. И когда она видит конец печальный, он на виселице, она все-таки соглашается во сне, чтобы Бог дал ему жизнь. Дал ему жизнь. И мы знаем из истории нашего Отечества, чем закончилась жизнь этого молодого человека. После сих происшествий, говорит нам Священное Писание в книге Бытие, 22 глава, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам!» Он сказал, «Вот я». Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека, и сказала ворам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. Отдам Господу». Отдать Господу. Братья мои, сестры, разве легко было Богу Отцу отдавать своего единородного Сына в наши руки? Мы не можем себе представить этого небесного совещания, о котором решалась наша с вами судьба. Судьба вечная. И Библия говорит нам: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Отдать. Кто из нас готов на такой шаг, чтобы отдать не на распятие, а отдать Господу не только во спасение? Нет, нет. Здесь сказано, она дает некий обет Богу, говорит: если дашь, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Она подчеркивает некую такую деталь вот того обета, который давали при Назарействе. Но ее назарейство подразумевало невременность характера, потому что, если внимательно читать книгу «Чисел», 6 глава, там сказано: на дни жизни, которые Назарей определял свое назарейство. Она же определила его на всю оставшуюся жизнь. Кто из нас готов вот наших детей и своих собственных отдать так, чтобы они принадлежали Господу? Да, в той миссии, да, в том управлении того или другого пути их, как Бог поведет, как Бог поведет, пошлет ли он сегодня на создание новой церкви, или, может быть, возможно, укажет путь идти потрудиться для него в Израиле, или в Африке, или где-то в соседней области. Но Библия говорит: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Братья мои, сестры, отдали ли мы наших детей Господу так, чтобы отдать? Сегодня Господь спрашивает меня и тебя: любишь ли ты меня больше, нежели они? Люблю ли я Господа больше, чем братья мои, сестры мои? Любим ли мы так Господа? И как хочется сказать вместе с апостолом Петром: Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. И дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Какая удивительная молитва, какой удивительный обет пред Господом отдать Господу. В этой истории раскрывается еще одна удивительная черта Анны. Ее доверие Богу изменило сердце ее мужа Елканы. Обратим внимание на 8 стих 1 главы Царств, когда Фенанна огорчала ее, и Анна плакала, то Фенанна ей говорит, и сказала, Елкана, и сказала ей Елкана, муж ее: Анна, что ты плачешь? Почему не ешь? Отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли для тебя 10 сыновей? То есть он понимает, что, ну, дети – это временно. Да, придет время, они улетят с домашнего гнезда, и мы останемся с тобой. Неужели я лучше, вернее, хуже, или дети лучше, чем я? С одной стороны, ну, где-то можно понять Елкану, а с другой стороны, она не понимает его. Она не может понять его. И вот эти вот, возможно, вот это все вместе, знаете, соединить, то получается, она встает после этого и идет что делать? На развод подавать? Что она идет делать, братья и сестры? Что мы делаем, когда с нами не соглашаются наши ближние? Мы сегодня живем весьма непростое время, очень непростое. Христианская церковь переживает некий кризис семейного института. Никогда такого не было. Никогда. Это должно сегодня вызвать в нашем сердце боль. Боль, и вопль к Богу о наших детях, которые вступают в семейную жизнь. Елкана мог сказать «нет», но он видел в своей жене верность Господу. Он видел верность, и вот поэтому он и говорит ей, мы читаем с 20 стиха, «Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она, от Господа я и спросила его. И пошел муж Елкана, все семейство его, совершать годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему, когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». И сказал ей Елкана, муж ее, «Делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только не да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». И осталась жена его и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. На самом деле мы переживаем кризис института семьи и, к сожалению, в церкви. Но ведь Слово Божие, оно неизменно, и оно вечно, оно живо и действенно. Поэтому Петр и писал в своем первом послании, «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих без Слова приобретаемы были. Когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Человеческий страх, он приводит к печальным результатам. Страх Божий научает нас всякой правде Божией. Да, Елкана мог сказать «нет», но он видел в своей жене верность Господу. То есть этим он благословляет ее на такой шаг. Я хотел бы сказать, что сестры, имеющие мужей, не знающих Господа, только ваша искренняя жизнь в Боге может поменять сердце вашего мужа. Ибо Слово Божие живо и действенно. Но мы часто боимся сблизиться с Господом, потому что близость с Ним должна открыть нашу душу. Близость с Ним нужно быть откровенным, нужно сказать то, что на самом деле есть. Тогда это откроет нашу духовную нищету с вами. И близость с Господом, она определяет нашу веру. Какова она, эта вера, о которой мы поем, о которой молимся. Но ведь близость с Господом открывает и великую благодать. Но когда? Тогда, когда мы самое дорогое отдаем Господу. И дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Мы восхищаемся Ивовым, мы читаем о нем, мы много говорим о нем, но в его книге есть удивительные слова, когда он говорит, «Сблизься же с ним, и будешь спокоен, и через это придет к тебе добро». То есть невозможно своими собственными усилиями добиться того или другого, если Бог не благословит. А благословение зависит от нашего доверия, от нашей верности, от этого сближения, как его говорит, «Сблизься же с ним, и будешь спокоен, и через это, только через это придет к тебе добро». И вот это сближение Анны принесло величайшую радость и благословение не только для нее, но и для дела Божия. И мы читаем, она молится в радости и говорит, «И молилась Анна и говорила, возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко развелись уста мои на врагов моих». ибо я радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Братья и сестры, что можно добавить к этим словам? Только умолиться сердцем и склониться пред Богом и сказать, подобно Анне, не только устами, но и всем своим естеством. Вот так заканчивается эта трогательная история матери, благословенного мужа Божия Самуила. И вся эта история Анны указывает, что нужно смотреть не на обстоятельства, а на воздаяние Божие, потому что в Иисусе Христе все обетования Божии, дай аминь, в славу Бога Отца. Так Павел писал в послании к Коринфянам. Потому что ответ от Господа на молитвы вызывает величайшую радость и благодарность. И молилась Анна, и говорила, возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко развились уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. И благословил Илью Елкану и жену его, и сказал, да даст Тебе Господь детей от жены сей, вместо данного, которого Ты отдал Господу. Обратите внимание, она отдала, а здесь сказано, которого Ты отдал. То есть это совместное, обоюдное решение отдать Господу. И пошли они вместо свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей, их двух дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа. Благословение Божие обогащает, и печали с собою не приносит. Аминь.